только я собираюсь заниматься, стать предпринимателем. Я как бы предприниматель начинающий, и я сейчас как бы изучаю поведение предпринимателей, состоявшихся уже, у которых есть опыт, чтобы, возможно, этот опыт можно было применить вот для себя. Ну вот и первый вопрос. Как у вас все начиналось?
Начиналось относительно чего? В каком году? Потому что, в общем, я на разных уровнях начинал все это.
Ну, давайте для себя определим, что такое предприниматель. Кто такой предприниматель? Человек, который сам организует свою деятельность и на этом зарабатывает деньги. Ну, скажем, вот так вот, простое, упрощенное. Поэтому вспомните тогда, когда вот вы начали действовать и от этих действий зарабатывали деньги.
Ну, самые первые попытки у меня это был первый-второй курс университета. Это был 92-й, 93-й, там 94-й год. У нас в России был дефицит, и я там, в общем, фарцовал дискетами, находил, где их там можно взять подешевле и продавать подороже. Благо, спрос был. Но это было так. Мелочевка, разминка. А потом более такой серьезный бизнес был, когда в 98-м году я вместе с папой, мы открыли компанию MacMedia, которая занималась продажей компьютеров. Ну, от меня там были какие-то деньги, от папы там контакты, связи, знакомства. И мы занимались, в общем, ну так, более-менее удачно продвижением маков, ну, компьютеров Macintosh и этой идеологии на томский рынок. Ну, это продолжалось, ну, где-то до 2003 года. Потом я в начале 2003 года отдал это направление брату полностью, и он, в общем, всем этим занимался.
Потому что... Илья.
Да, да, Илья отдал. Ну, а в таком вот, в чистом виде предпринимательства, когда, в общем, я делал все полностью абсолютно сам, это был 2000 год. Я в 2000 году в июле съездил, нет, пардон, это был август, к Николаю Козлову в его психологический лагерь, где он обучал тренеров вести тренинги. Все это дело мне понравилось. Там, когда вернулся в Томск, в конце августа, там пару месяцев про это все думал, ну и в начале ноября стартовал первую группу по клубу практической психологии. Ну и так как-то оно у меня все и закрутилось. И, в общем, в этой тематике я уже 11 лет и работаю.
Ну, может, я тогда буду как бы по ходу какие-то вот итоги подводить. Значит, получается, все началось, что у вас появилась какая-то идея. И эта идея вас захватила, вам, ну, вот как бы захотелось сделать, вы съездили, посмотрели вот этот лагерь у Козлова, вам все это дело очень понравилось, и захотели сделать здесь такое же. То есть возникла идея. Ну, дальше.
Да, да, я в 98-м году купил его книжки в магазине совершенно случайно, прочитал, впечатлился, понял, что я это дело хочу пройти, но понял, что, в общем, в Москву мотаться это нереально. Более-менее реально оказалось кататься к нему на обучение. Бешеные деньги по тем временам заплатил, там, по-моему, 350, что ли, долларов. Тогда для меня это была сумма просто такая чудовищная, огромная. Но я так для себя решил, что, блин, если я не могу пройти, участвовать в этом клубе практической психологии как участник, тогда я буду участвовать как тренер, чтобы, в общем, таки разобраться, как все это дело работает. Вот такая у меня была идея.
Значит, и получается тогда вы были специалистом в другой области. Здесь еще как бы какой момент интересен? Вы же не стали предпринимателем. Ну, как бы, значит, у вас, насколько я понимаю, образование программиста.
Да,
и
да.
Вы же не стали продвигаться как программист. Вот, вот этот вот переход, он достаточно интересен. Почему так получилось? Потому что вот эта идея, вот это было интереснее, чем само программирование для вас. То есть программирование, оно для вас на тот момент уже как бы, ну вот, не вдохновляло?
Ну, я хотя вот у меня там красный диплом факультета информатики Томского госуниверситета, и по диплому я математик-системный программист. Но я там к 5-му курсу понял, что, в общем, программирование – это хорошо, круто, классно и здорово, но, в общем, как-то оно меня больше не вставляет, не вштыривает. Я решил, что, в общем, я для себя так, по большому счету, разобрался, ну и стал смотреть по сторонам, чем бы еще можно было заняться. Потому что, ну, как бы здорово, но я понял, что мне интереснее другое. То есть я ни разу не жалею, что у меня были эти 5 лет в ВУЗе, это были потрясающие 5 лет. Спасибо большое преподавателям, они, в общем, поставили мне правильно мозги, мышление. Ну, в общем, я понял, что хочу что-то другого. Ну, я просто начал пробовать. Я не знал, получится ли у меня, выйдет ли что-нибудь. Поэтому, ну, так, сам развешал объявление, набрал людей, начал вести. Ну, в общем, как-то так оказалось, что мне это интересно, и людям интересно, и востребовано. Ну, в общем, так оно до сих пор у меня и продолжается.
Да, как говорим, что очень важный момент, когда вот появилась идея, значит, вы начали делать, и дело стало получаться потому, что ваше предложение было востребовано кем-то, кому-то это тоже было интересно.
Да, конечно. То есть у меня первые там несколько лет была аудитория в основном студенты, и студентам эта тематика, эти программы были очень интересны, очень уместны, очень в карту, очень полезны. В общем, они, собственно, ко мне и шли. У меня тогда группы были там по 40, по 60, по 70, по 80 человек.
Мы же говорим здесь про Томск. Томск, как
Да, да, да.
много студентов, и как раз
Да.
вот этот был момент очень замечательный.
Да.
Ну, давайте вот тогда вот плавно будем переходить. Вот, значит, трудности при этом какие были?
О!
Что для вас вот...
Гемора было, ну, в общем, первые там, по-моему, 2 года или там 2 с лишним года денег я от этого дела не видел. В общем, все, что мне там деньги приходили, я вкладывал обратно в рекламу, аренду, раскрутку, ну и собственное обучение, потому что там, что в этой области работать, нужно постоянно учиться. В общем, вот только где-то там на 3-й год у меня там стали оставаться какие-то деньги в виде прибыли. До этого все, в общем, этот проект забирал обратно. Ну, плюс попутно мне там начал учиться, ну и продолжаю разбираться. Это реклама, маркетинг, пиар, телефонные переговоры, подготовка к тренингам, подбор персонала. В общем, огромный пласт там, проблем, задач, сложностей, которые, в общем, до того, как включиться, я себе даже не представлял. В общем, много было чего. Искать рекламные каналы, правильно составлять рекламные листовки, подготавливать эти там методические материалы. В общем, много веселухи было. Ну и еще одна идея, вот, которая меня сюда же толкнула. То есть в 98 году я захотел вот поучаствовать в этом клубе практической психологии, а в конце 99-го, в начале, где-то под Новый год, там в декабре 99-го, мы с другом сидели. Я к тому моменту уже много там книжек по НЛП прочитал, там много попробовал, поотрабатывал. Я это как-то вслух озвучил мечту, что, в общем, я хочу быть тренером НЛП. То есть уже такой сформировал такое намерение, желание. Ну и, видать, меня как-то в этом направлении так вот потащило плавно. Потому что вот в 2000-м я стартовал клуб практической психологии, в 2002-м я стал НЛП-практиком, в 2003-м НЛП-мастером, в 2004-м НЛП-тренером. Так вот, буквально за 3 года из ничего с нуля. Это, в общем, очень быстро. Потому что обычно, чтобы дойти до этого уровня, требуется там, ну, от 3 до 5 лет. Видите, мне это сильно хотелось, сильно нравилось, сильно было интересно. Поэтому так все, ну, можно сказать, легко и играюще получилось.
Значит, вот такой вопрос, который обычно задают, когда вот учат предпринимателей. Сколько времени вы готовы, вот меня сейчас что зацепило, когда вы сказали, что да, все деньги вкладывали снова в дело, то есть не было таких там каких-то серьезных доходов. И спрашивают, сколько вы готовы ждать, сколько времени вы будете вот вкладываться, делать что-то, а когда вот пойдет ощутимое что-то там, вот. Сколько времени вы ждали, когда вот вы почувствовали, что да, вот как-то вот более или менее вот вы начали зарабатывать, более-менее можно как-то нормально жить?
Ну вот, с клуба практической психологии у меня там первые деньги, которые я смог класть себе в карман, а не вкладывать обратно, у меня это был где-то 3-й год. А,
35 лет.
ну, там, ну, на 3-й год. А нормальные суммы, на которые можно было уже вполне приемлемо жить, это был у меня конец 2005-го, начале 2006-го года, но это было уже где-то через 5 лет после начала. Ну, я понимаю, там можно было все это дело сделать быстрее, оперативнее, если бы я вот знал про увеличение продаж, про маркетинг, про пиар, про рекламу, то, что я знаю сейчас. Ну, в общем, тогда я именно в область построения бизнеса не особо глядел, я себя прокачивал как специалиста, тренера-психолога. Ну, соответственно, в том направлении рос, соответственно, не рос как бизнесмен, соответственно, мои доходы росли не так быстро, как хотелось бы. То есть я совершенно интуитивно находил некоторые решения, их делал, но это было хаотически, непредсказуемо. Если вот систематически это делать, я думаю, там минимум в два раза быстрее я бы дошагал к тем целям, которые себе ставил. Минимум.
Ну вот смотрите, получается, мы с вами сейчас как бы нашли на какой момент, что важно, тогда, когда ты начинаешь, очень важен баланс. Uh-huh. То есть, с одной стороны, вот профессиональная сторона, которую, несомненно, надо развивать. Но если профессиональная сторона, она развивается вот, ну, хорошо, а при этом отстает там вот сторона, которая касается развития, там, скажем, предпринимательских или экономических сторон, там маркетинг и прочие вещи, связанные вот, с организацией труда, то тогда может тоже не получиться. То есть это надо уметь правильно все сочетать.
Ну, если уж мы пошли в эту сторону, у меня есть семинар «Эксперт-руководитель», предназначенный для владельцев бизнеса, топ-менеджеров, для управленцев, которые определяют политику компании. И когда люди туда приходят, я обычно стараюсь донести им одну простую мысль. Если человек работал автомехаником, а потом у него появилась автомастерская, это не карьерный рост, это кардинальная смена профессии. Если человек раньше работал стоматологом, потом у него стала стоматологическая клиника, это не карьерный рост, это смена профессии. Если человек работал программистом, а потом у него стала программистская контора, это не карьерный рост, это смена профессии. Управлять людьми – это совершенно отдельная профессия, никак не связанная с другими. И поэтому, если человек хочет развивать себя как бизнесмена, нужно, в общем, похоронить идею быть специалистом в программировании, в написании сайтов, там, не знаю, в продажах, в ремонтировании этих, не знаю, кассовых аппаратов. И нужно прокачивать себя именно как специалиста в области управления людьми, в области построения бизнес-систем и маркетинговых систем. Тогда результат будет достаточно быстрый. Но почему я про это говорю? Быть бизнесменом – это совершенно особый навык, это способ думать о мире. И самое главное правило, которое отличает успешных бизнесменов – ничего не делай сам, если есть хороший зам. Успешный бизнесмен стремится всю работу сделать чужими руками. И когда человек только переключается из, ну, то, что называют специалист, там, по продажам или там, по ремонту компьютеров, в область бизнесмена, основное, на чем ломаются люди, они стремятся все сделать сами. Это чудовищным образом тормозит их развитие в компании. Самое главное правило – научиться быстро подбирать правильных людей и быстро на них спихивать всю основную работу. Задача бизнесмена – держать в голове стратегическую цель и следить, чтобы люди дружно топали в нужном направлении. И это вот есть в этой области огромное количество фишек, техник и прочего, что если этого не делать, получается очень грустная ситуация. Люди почему идут в бизнес? У них в голове есть идея. Я вот тут, блин, на дядю пошу по 8 часов в сутки, а он там катается где-то там по Забугорью, отдыхает как хочет, а я тут как бобик на него вкалываю. Открой-ка я лучше свой бизнес, чтобы, в общем, все остальные другие на меня вкалывали, а я там отдыхал. И если у человека он идет именно с таким настроем, как специалист, получается очень грустная ситуация. Знаете, как шутка есть? Не хочешь работать по 8 часов в день на дядю, будешь по 12-16 часов на себя. Потому что приходится, в общем, самому, в общем, решать кучу вопросов. Это налогообложение, кассовый аппарат, аренда, реклама, подбор персонала, там, воровство сотрудников, что они там порнуху смотрят вместо того, чтобы работать, по сотовому болтают, в общем. Если человек не переключает себе вот это вот, не убивает себе специалиста и не начинает растить себе менеджера, он вряд ли сможет стать успешным бизнесменом. То есть, как специалист тоже можно зарабатывать хорошие деньги, но это два принципиально разных пути, как жить и как строить свою жизнь. Расти как специалист или расти как менеджер, как управленец. Это два принципиально разных пути. И самое главное, я сказал, специалист, он стремится сделать всю работу своими руками, менеджер, управленец, бизнесмен, предприниматель стремится, ну, либо всю, либо большую часть работы сделать чужими руками. Потому что один в поле не воин. И всего в работе своей фирмы сделать один человек, вот хоть ты расшибись, хоть в сутках будет там по 96 часов, он не успеет. Мы приходим к идее делегирования, но если человек не умеет правильно подбирать персонал, честных, лояльных, благородных сотрудников, которые будут готовы работать с утра до вечера до 3 копейки, ему не удастся построить нормальный, стабильно работающий бизнес. В общем, и в этом тоже есть техническое решение. Как это можно технически решать, я рассказываю на семинаре «Эксперт-руководитель. Руководство по эксплуатации человека человеком». Потому что бизнес, как бы это грустно ни звучало, это, в общем, эксплуатация. Когда, в общем, одни эксплуатируют других. И зачастую, когда человек вот переходит из специалиста, пытается становиться предпринимателем, ему трудно еще вот этот переход совершить. Понять, что теперь да. Да? Что он... Что теперь он уже не друг, не союзник, не партнер, а он работодатель, и он тот, кто эксплуатирует своих подчиненных. Ну, в общем, он эксплуатирует не просто так, за то, что он эксплуатирует, на нем лежит больше ответственности. То есть задача предпринимателя – найти правильную рыночную нишу, запустить правильную маркетинговую кампанию, поставить правильных людей, выплатить им зарплаты. Ну и после всего этого, если он принял огромное количество правильных решений, он таки наслаждается полученной прибылью. Если он хотя бы в одном месте сложал и принял неправильное решение, вместо прибыли у него будут сплошные убытки. Вот как-то так.
То есть это да, важный момент, получается, чего должен уметь делать предприниматель, это подбирать себе команду.
Да. Ну, я бы не сказал команду.
Но с другой стороны, как бы так вот понимаешь, что я эту вот всех этих людей эксплуатирую, так?
Совершенно верно.
Как-то грустно немножко.
А?
Немножечко грустно.
Да, а что вы хотели? У нас сейчас в России вроде как это капитализм на дворе. И тут, кто хочет быть предпринимателем, он должен понимать, что он будет капиталистом, то есть человеком, который эксплуатирует остальных. А в этом есть, в общем, свои плюсы, свои минусы. А свои плюсы, ну, что можно будет, если принять кучу правильных решений, зарабатывать хорошие деньги. А куча минусов – огромный объем ответственности. Гораздо больше, чем у любого топ-менеджера. А в этом смысле, если вас интересуют деньги, то, может быть, имеет смысл посмотреть скорее в сторону того, чтобы быть топ-менеджером, а не предпринимателем. Потому что чем кардинально отличаются предприниматели и наемные сотрудники? Наемным сотрудникам нужно говорить, что им нужно делать, и им очень плохо одним. Потому что мы живем в мире абсолютно непредсказуемом, абсолютно нестабильном, в котором ничего не понятно, что будет на следующий день, через неделю, или тем более через месяц. И предприниматель – это человек, который совершенно спокойно относится к ситуации нестабильности, неопределенности, непредсказуемости, и который преобразует эту неопределенность в должностные инструкции и пошаговые действия для своих сотрудников. Если же человек очень дергает ситуация неопределенности, непредсказуемости, он, как правило, остается именно как наемный персонал. Это в том числе, почему люди, при том, что говорят, да, я хочу много денег, но при этом продолжают работать на дядю, потому что они, их пугает эта неопределенность, если называть все своими именами, они боятся взять на себя ответственность полностью за свою жизнь. Потому что предприниматель, он отвечает не только вообще за свою жизнь, но и, в общем, за жизнь своих сотрудников, чтобы им было, в общем, из чего выплачивать зарплату, и чтобы было им чем кормить свои семьи. Это, в общем, очень большая ответственность, именно поэтому предприниматели там 3-5% населения, потому что такая ответственность большинству людей нафиг не нужна, они к этой ответственности не готовы. Вот как-то так.
Ага, Павел, значит, вот вопрос такой, сомнения... у вас были, вот мы говорим, да, это вот риск, да, это вот в какие-то моменты возникают ситуации, может быть, не знаешь, что делать, и, может быть, сомневаешься в том, что туда ли двигаешься, и то ли делаешь, и зачем ведешь за собой там каких-то людей. А были ли у вас такие сомнения?
Ну, постоянно. Я все время сомневаюсь, туда ли я иду. Ну, это не мешает мне действовать. В общем, я действую, смотрю на реакцию рынка. Интересно ли А мне это делать, интересно ли Б это людям, и готовы ли они за это платить. Если эти два интереса совпадают, отлично, я начинаю грести в этом направлении. Если хотя бы одно из этого не совпадает, ну, значит, выбрал что-то не то. Что это либо людям неинтересно, либо мне неинтересно. Тогда ищу то, что, в общем, интересно обоим.
Павел, еще раз повторите, что два каких момента совпадает или не совпадает?
Ну, вот, лично для меня. Для меня принципиально важно, чтобы мне было интересно заниматься тем, что я делаю. Если мне это не интересно, этим заниматься не буду, даже за очень большие деньги. Соответственно, для того, чтобы у меня были деньги, желательно, чтобы то, что я делаю, было интересно не только мне, но и окружающим людям. Причем интересно настолько, чтобы они были готовы за это платить мне деньги. Соответственно, если получается, что людям интересно то, что я делаю, и мне интересно то, что я делаю, всем хорошо. Я делаю то, что людям нужно, они мне за это платят, все в шоколаде. Если же то, что я пытаюсь сделать людям не интересно, они за это не готовы платить, ну, значит, я выбрал неправильную рыночную нишу, нужно, в общем, искать какую-то другую. Либо если людям там от меня чего-нибудь хотят, но мне это не интересно, ну, хорошо, классно, здорово, но я, наверное, этим заниматься не буду. Потому что как вот меня регулярно спрашивают, а можете ли вы там помочь избавиться от алкогольной зависимости? Ну, теоретически могу, но не хочу, не интересно, поэтому я этим не занимаюсь, хотя на этом рынке, рынке избавления там от алкогольной наркотической зависимости, крутятся огромные деньги, люди платят там бешеные суммы за то, чтобы решить эту свою проблему. Но мне это не интересно, я туда не иду.
Павел, а еще раз про сомнения. Какого типа сомнения вот у вас бывали, поделитесь, и как вы их преодолевали?
У меня постоянно были сомнения, будет ли востребовано это рынком, пойдет ли, окупится ли. Потому что какой бы там свой бизнес-проект я ни затевал, я, конечно, там пальцы за спиной скрещиваю и хочу, чтобы оно там рынком было подхвачено. Но, сами понимаете, никаких гарантий того, что все это будет работать, нету. Поэтому каждый раз это как вот прыжок с парашютом, и неизвестно, раскроется ли парашют. Как преодолеваю? Ну как? Если лежать на диване и бояться, от этого только хуже. Надо просто вставать и начинать делать. Потому что пока ты, если ты делаешь и делаешь много, хоть что-то из того, что ты делаешь, оно рынком таки оказывается востребованным. И тебе люди будут за это готовы платить. Поэтому мы когда моделировали очень успешных бизнесменов-предпринимателей, которые там зарабатывают там, десятки, сотни тысяч, там, миллионы долларов, мы думали, что у них такое стратегическое видение рынка, они умеют там предугадывать, просчитывать, продумывать, нифига. Оказалось, тупо и просто до безобразия. Они просто быстро пробуют. Они быстро открывают 10 проектов, из них 7 оказались убыточны, 2 колеблются на уровне рентабельности, 1 дает бешеную прибыль. Отлично. И пока обычно люди там думают, а не открыть ли мне бизнес, а не попробовать ли мне эту нишу. Люди, которые умеют действовать быстро, они, в общем, открыли 10 бизнесов, из них 7 разорилось, 2 туда-сюда, 1 прибыль. Отлично, 7 закрыли, а остальные 3 продолжаем развивать. Фишка в том, чтобы действовать быстро. Сейчас не большие едят маленьких, сейчас быстро едят медленных. Те, кто умеет быстро соображать, быстро водить на рынок, тот, в общем, сгребает прибыль. Тот, кто сидит, чешет задницу и принимает решение по полтора года, ну, в общем, он остается работать в наемном персонале за гроши, за копейки, обижаясь на жизнь. Но это проблема не в жизни, а в том, что человек слишком долго сомневается, долго думает, долго принимает решение. Ключ в том, чтобы действовать быстро. Это самое главное.
Окей, я для себя вот какой вывод сделала. Значит, пробуй, делай. Не получилось, сразу быстренько переключайся на другой вариант. Ищи там, где тебе интересно и где интересно твоим клиентам.
Да.
Какие бы вы рекомендации бы дали начинающим предпринимателям?
Начинающим ответ на самый главный вопрос. Зачем вам это? Для чего? Повторюсь тезис. Если вас интересуют деньги, есть гораздо более простые способы зарабатывать эти самые деньги с гораздо меньшим количеством геморроя и ответственности. Это идти работать по найму. Там, там дошагать до уровня топ-менеджера, даже в условиях нашей российской реальности, можно в срок от тех же самых 3-5 лет. При том, что у топ-менеджеров там, в общем, доходы измеряются там, сотнями тысяч рублей в месяц, а ответственности там, в миллионы раз меньше, чем у предпринимателя, под которым ходит даже хотя бы там 3 человека. И только если вы хотите, что вас интересует не только бабло, не только деньги, а если вас интересует, чтобы ваша деятельность меняла мир вокруг вас, вот тогда стоит идти в предприниматели. Потому что предприниматели – это люди, которые реально формируют лицо современной цивилизации. Предприниматели – это люди, которые создают мир для всех остальных. И только если вас интересует быть таким, тогда имеет идти смысл в предпринимателе. Если только бабло – оно того не стоит. Потому что если вы будете работать только за деньги, вы очень быстро выгорите. Вам это надоест, и вы прокляните тот день, когда вы пошли в предпринимательство. Когда вы понимаете, что помимо денег, через эту деятельность вы для себя реализуете еще что-то очень важное, тогда у вас это будет легко получаться. Если только ради денег, будет тяжело.
Павел, а тогда ответьте вот на вопрос. А вам зачем это? Вам лично?
Мне интересно. Я не люблю сидеть на месте, я люблю обучаться, я люблю, в общем, разбираться во всяких разных вещах. И, в общем, Я беру чего-то, в этом разбираюсь, и для того, чтобы лучше в этом разобраться, начинаю обучать этому других. Знаете, как это анекдот такой есть? А учительница из школы приходит, говорит, ну, блин, дети тупые, ну, какие тупые, я им раз объяснила тему, они не поняли, два объяснила тему, они не поняли, три объяснила тему, не поняли, четыре, на пять раз я сама уже поняла, блин, они до сих пор не поняли. Мне интересно учиться, то есть мне интересно делать то, что я делаю. Я почему там, вероятно, ушел с программирования, что я там перестал для себя видеть перспективы роста, куда там еще можно подниматься, что можно еще осваивать из интересного мне. А вот в этой области, в области психологии, предпринимательства, рекламы, маркетинга и пиар, тут такое невообразимое поле, непаханное еще, в котором мне интересно разбираться, и это востребовано людьми, что, в общем, пока я здесь, пока я в этой нише, в этой области буду работать. Потому что для меня, повторюсь, ключевое, чтобы мне было интересно. Если это не интересно, я это делать не буду. Ну, просто у каждого там свои там, ценности, свое человек в жизни ценит. Я ценю развитие, я ценю познание нового. Для меня это принципиально важно. Поэтому, если этого нету, я начинаю закисать, у меня начинает портиться настроение, и все становится плохо. Когда я беру какую-нибудь новую тему, начинаю ковыряться, в общем, мне это безумно интересно, мне это нравится. Поэтому я это делаю.
Ну что ж, большое спасибо за интервью. Мне оно очень понравилось. Я для себя почерпнула некоторые ответы на мои вопросы. Большое вам спасибо. И у меня еще на самом деле вот есть как бы факультативный вопрос. Как вы думаете, стоит ли обучать, то есть мы говорим, что вот если мы вернемся опять вот к этой вот предпринимательству и к образованию, к образованию, скажем, ну, школьному, как вы думаете, стоит ли обучать предприимчивости школьников?
Ну, чтобы из человека вырос предприниматель, вообще-то это закладывается гораздо раньше. Это закладывается в возрасте от 3 до 5 лет. Если там, то есть это еще до школы. Если там в возрасте до 3-5 лет ребенку там сломали некоторые важные установки в голове, он вряд ли будет успешным предпринимателем. Если это заложено, тогда, в общем, он и в школе, и в вузе, у него будет все нормально. Ну, я сейчас обращаюсь к родителям, которые будут слушать это интервью. Уважаемые родители, если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос успешным предпринимателем, для этого необходимо выполнять следующее очень важное правило. Если вы выделяете какие-то деньги ребенку, это должны быть его деньги. То есть, если вы ему дарите все, это его собственность, вы на нее больше не имеете никакого права. Вы не имеете права ее отобрать. Если вы ему дарите какие-то там книжки, игрушки, там ноутбуки и прочее, это тоже становится его собственностью полной. И что он будет с этой собственностью делать, это, пардон, не ваше собачье дело. Хочет он об стенку разобьет, хочет продаст другу за 50 миллионов долларов, хочет будет играть с утра до вечера, это уже его жизнь и его дело. Потому что если вы будете отнимать у ребенка его деньги и его собственность, вы приучите к тому, что бы он ни делал, это ему не будет принадлежать. И потом во взрослом состоянии он не сможет быть успешным предпринимателем. Именно потому, что у него глубоко-глубоко в психе будет сидеть, что бы я ни сделал, меня все равно отберут. Поэтому какого хрена стараться? Поэтому буду лучше тихонечко сидеть на работе, где, в общем, там эту зарплату, ну, надеюсь, не слишком большая, никто не отберет. И вот здесь-то скорее, повторюсь, не вопрос школы, а вопрос родителей. Если они вот в своих детях это целенаправленно воспитывают, умение ставить цели, умение их достигать, умение быть упорным, умение быть настойчивым, тогда, в общем, и школу не сможет испортить. А если родители в это дело не вкладываются, то я не уверен, что школа сможет в этом помочь. Почему я про это говорю? У меня мама работает в школе, в общем, я примерно представляю, что там в школе происходит. Предпринимательству нормально могут обучать люди, которые, в общем, хоть какой-то бизнес там делали. Вопрос на засыпку. Те, кто работают в школе, они хоть один свой бизнес открыли? Они смогут нормально работать предпринимателем? Мне кажется, что нет. Потому что, к сожалению, у нас в школу идут люди, которые, в общем, чаще всего в других областях крайне малоуспешны. И у меня большие сомнения, что они смогут нормально обучать предпринимательству. Они смогут о нем рассказывать, там красивые какие-нибудь там диаграммы показывать, но они не смогут передать вот эту уверенность, что при желании ты сможешь это сделать. А в обучении предпринимательства самое главное, самое основное. Когда ты видишь, что кто-то взял из ничего там сотворил, там тренинговый центр, оптовую компанию, телекоммуникационную компанию, ты понимаешь, что это обычный человек, если он это смог сделать, значит, при желании ты сможешь это сделать. Но для этого человек, который этому обучает, должен через это сам пройти. Именно поэтому бессмысленно обучаться предпринимательству у этих, блин, вузовских преподавателей, которые говорят, я вас сейчас научу предпринимательству, я тут все знаю про юриспруденцию налогообложения. Когда их спрашиваешь, а сколько бизнесов вы лично сами открыли, так, а я не открыл, я про это знаю. Потому что если человек не открыл, у него есть это теоретические знания, которые не имеют никакого отношения к реальности. А вот тот, который там, ну хотя бы там 1-2 бизнесов так с нуля поднял и раскрутил, у него уже есть вот эти знания, умения, навыки, причем они зачастую не формализованы, но у него есть как раз вот эта вот уверенность, вот это состояние, которое можно как раз передать, и которым желающий обучиться предпринимательству может воспринять. Потому что если этого нету, никакие знания не помогут. Если это есть, тогда вот через это состояние можно будет что-нибудь там приподнять и сделать.
Паня, ну что же тогда делать? Может быть, что-то можно сделать, что пусть в школы тогда какие-то предприниматели придут, расскажут о своем бизнесе. Как вот, что вот лучше в этой ситуации вы посоветуете?
Ну, как вы думаете, сколько стоит время успешного предпринимателя?
Алло.
Алло, Татьяна, как вы думаете, сколько стоит время успешного предпринимателя?
Я думаю, что дорого.
Угу. И вопрос на засыпку. Зачем он пойдет в школу? То есть у него, скорее всего, у успешного предпринимателя цели относительно школы нету. На мой взгляд, ну, то есть в школе, ну, хорошо, там детям про это рассказывать, там, не знаю, хотя бы давать книжки Роберта Киосаки почитать, чтобы они понимали разницу между активами и пассивами. Но реально, вот я могу, конечно, ошибаться, вот чего-то такого можно создавать в возрасте там уже 17-18 лет. То есть, на мой взгляд, это эффективнее делать все-таки не в школе, а уже в вузе, когда у человека там возникает ну хоть какое-то понимание в голове, чего он на самом деле в жизни хочет, куда он хочет двигаться. Потому что школьники такие, дети такие, безбашенные животные, которые ни хрена еще жизни не понимают. И вот прикалывать сейчас вот там напиться в соплю, там потусить под музыку и поиграть в игрушки. Какое предпринимательство? Какие там эти вещи? Большинство школьников этим вопросом вообще еще не задаются наглухо. И только когда человек поступает в вуз и начинает как-то вот сталкиваться с жизнью, не когда он сидит на шее у родителей, а родители его кормят, поют, в общем, там сопли вытирают и новые джинсы покупают. А когда, в общем, он понимает, что в этой жизни очень много достается только за деньги, начинает заради денег шевелиться, вот тогда, мне кажется, про это имеет смысл вести разговор. А до этого, ну, мне кажется, рано. То есть проводить уроки финансовой грамотности, чтобы дети понимали там отличие активов от пассивов, чтобы они понимали, как можно там зарабатывать, хотя бы на теоретическом уровне, да, имеет смысл. Но практика, ну, скажем так, мне неизвестно ни одного успешного бизнес-проекта, который был бы реализован школьником. В том числе потому, что пока дети учатся в школе, лет там до 17-18, у них еще не полностью сформированы мозговые структуры. То есть у них мозг продолжает формироваться. И поэтому вот тот объем нагрузки, который накладывает предпринимательство, мне кажется, вот в детском возрасте дети к этому просто тупо еще физически, физиологически, умственно не готовы. Поэтому нагружать их такими вещами, мне кажется, все-таки рановато. Когда там 18, 17, 19 уже можно. До там 16-17, мне кажется, еще не стоит. Слишком большой объем информации, слишком большой объем ответственности.
Ну, смотрите, мы это можем тогда обозвать по-другому и немножко вот другие акценты поставить. Например, не предпринимательство, а предприимчивость. Мы же говорим, что дети одни бывают более предприимчивые, другие менее предприимчивые. Может быть, вот это качество предприимчивости можно как-то взращивать?
Можно. Один вопрос в следующем. У меня вот в моем тренинговом центре, Сибирском центре НЛП-технологий, идет тренинг, на который я отправлял бы просто всех подряд. Тренинг называется «Ораторское искусство. Говори свободно». Про умение чувствовать себя уверенно, держаться перед аудиторией, проводить грамотные, классные публичные выступления и так далее. Это навык, который нужен ну, практически всем людям, которые живут в социуме. Но этому навыку не обучают ни в школе, ни в вузе. То есть иногда там устраивают какие-нибудь там теоретические чтения из серии, как нужно готовиться к выступлению. Но реальной отработкой навыка этим в школах не занимаются. Как вы думаете, почему?
Не знаю.
Потому что в школе и
там
чуть
нет,
шире.
Не в этом дело. Какой учитель, какой предметник это будет делать? Никакой.
Не в этом дело. Дело не в том, что нет денег. Дело в том, что не то, что на уровне школы, на уровне государства. Государству нафиг не нужны успешные, предприимчивые, самостоятельные люди. Государству нужно быдло, бараны, шестеренки, которые будут готовы работать. Вот им сказали копать от меня до обеда, они копают от меня до обеда. Именно поэтому, несмотря на крайнюю полезность курса ораторского искусства, его нет практически ни в одной школе. Потому что государству это не нужно. А если государству это не нужно даже на уровне умения уверенно держаться перед аудиторией, то, пардон, какие разговоры про предпринимательство в рамках школьной программы? Государству это нафиг не нужно. Потому что если все будут предпринимателями и строить нормальный бизнес, кто там будет работать на госслужбе-то за эти гроши? Кто пойдет работать по найму там девочкой, кассиром за 7 тысяч рублей в месяц? Если человек сможет с нуля создать бизнес, зарабатывает там 30, 40, 50, 100, 200, 700 тысяч рублей в месяц. Государству это не нужно, к огромному сожалению. Именно поэтому до сих пор у нас в школах нету ни программ по ораторскому искусству, искусству публичного выступления, ни программ по подготовке предпринимателей.
Павел, а вот готовы ли вы будете так вот, если к вам придут дети, скажем, 15-16 лет, вот в вашу группу они могут включиться?
Ораторское искусство, да. То есть ораторское искусство – это тренинг, на котором у меня были там школьники, начиная, по-моему, от 14 лет, и они отлично этот навык подхватывали, усваивали и воспринимали. Потому что это навык не умозрительный, это навык скорее телесный. Там есть несколько фишек, которые нужно просто отработать, чтобы они у тебя начали получаться, и потом применять практически везде по жизни. Кто у меня проходил, они потом и в школе отлично там на пятерке учились, и в ВУЗе там красный диплом получали. Просто за счет того, что они обрели вот эту вот уверенность в своих силах и умение, понимание того, что, в общем, ну, по крайней мере, публичное выступление смогут сделать хорошо, даже если они там не знают абсолютно всех деталей.
Павел, я готова к вам отправить свою дочь.
Ну, на сайте nlp-sibirь.ru зайдите, посмотрите, у нас там расписание есть. Можно оставить заявку, записаться, и наши менеджеры с вами свяжутся, подскажут.
Когда у вас будет ближайшее?
У нас, по-моему, на сентябрь запланирован ближайший курс ораторского искусства.
Замечательно. Сколько времени идет и сколько стоит?
Он у нас идет в формате интенсива четверг, пятница с 6:30 до 10 вечера, суббота, воскресенье с 11 до 7. Стоит, по-моему, там, ну, от 4, по-моему, до 6 тысяч. По-моему, такой ценник у нас.
Понятно, ладно, я
отправлю. Плюс, если уж говорить про бизнес, я настолько уверен в качестве тех тренинговых продуктов, которые мы проводим, что мы даем на все наши тренинги 100% гарантию. Что если человеку не понравится тот тренинг, в котором он участвовал, он считает, что, в общем, он не окупился, и знания, умения, навыки, которые он получил, не соответствуют той цене, которую он заплатил, человек в конце тренинга может сказать, в общем, мне не понравилось, верните мне деньги, и мы возвращаем ему 100% денег, безо всяких объяснений. Это, насколько я знаю, мой тренинговый центр – это единственный в Томске и там шире, единственный за Уралом, который практикует такую систему. Либо понравится, либо 100% денег возвращаем.
Ну, у меня, собственно, все вопросы. Я думаю, что это интервью вам тоже было как-то полезно.
Конечно.
Вот. Я надеюсь, что как бы мы с вами общаемся не последний раз. Вот. Я бы хотела передать огромный привет Борису Павловичу, Тамаре Дмитриевне.
Конечно, передам.
Вот, то, что как бы я очень хорошо знаю, ну вот у меня, собственно говоря, и все. Может быть, у вас какие-то вопросы есть ко мне?
Да нет, вроде все обсудили. Все понятно.
Ну, тогда спасибо.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Спасибо.